Слава Господу! Приветствую, дорогая церковь! У меня к вам несколько вопросов. Очень нескромно. Первый вопрос очень банальный. Поднимите, пожалуйста, руку, кто на этой неделе благовествовал? Нормально, нормально. На этой неделе кто-нибудь благовествовал? Так, одна рука, две руки, три руки. Что, так мало? А, ну да, у них, наверное, дары благовестника, а мы так. Как-нибудь сами. Хорошо. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, те, кто благовествовал хотя бы, ладно, давайте уж тогда снимем. Как результаты? Где человек? Такая. Он сегодня здесь, да? Давайте его поприветствуем. Где он? А, он другой. Да. Ну, хорошо, ладно, давайте. У вас как результаты?
Пока неизвестно.
Пока неизвестно. Хорошо. А у вас как? Что значит это самое?
Пути.
А, пути, отлично, хорошо. К этому мы еще вернемся. Хорошо. Вопрос. Скажите, а вот у вас всегда бывает такое, что вот вы благовествуете, и люди каются, или нет?
Нет, бывает.
А? Бывает, что не каются люди?
Бывает.
Как часто? Что чаще, каются или не каются?
Не каются.
Почему? Пастор, молчи. Итак, какие версии, почему люди не каются от нашего покаяния? Пожалуйста. Версии принимаются. О, отличный вариант, хорошо. Еще версии. Ага, не вы даете покаяние. То есть, другими словами, перефразируйте, пожалуйста, эту версию. Кого дает Бог? Так, отлично, хорошо. Еще версии. А? Хорошо. Знаете, у меня был такой в жизни пример. Один раз я думал, ну, наверное, мое благовестие не очень совершенно, раз люди не каются. Надо пройти обучение. Кто-нибудь учился благовестию здесь? Ну, поднимайте руки, я не вижу, кто учился, кто нет. Отлично, хорошо. Отлично, хорошо. Итак, я тоже решил пройти обучение по самому продвинутому методу — взрывная евангелизация. Кто-нибудь проходил взрывную евангелизацию? Отлично, некоторые проходили. Знаешь, что это такое? И вот, взрывная, понимаете, да, взрывная евангелизация. Прошли курс горячий, получили диплом преподавателей, не то что там каких-то там халям-балям. И вот, я думаю, сейчас я на благовествую. Прихожу к парню, говорю, давай, слушай. Выдаю ему полную программу, спрашиваю, хочу. Я говорю, молиться. Молится со мной парень, я ему протягиваю руку. Поздравляю тебя с благовестием. Ой, с покаянием. Ой, что? Какое покаяние? Я не каялся. У вас такое было? А у меня не один раз. А почему? Ведь вроде бы я человек, выслушал. Человек соглашается. Человек принимает. Но он не кается. Или если повторяет молитву, то в ужасе. Или если даже повторяет молитву, и вроде бы как бы кается. Но смотришь, а его в церкви нет. Почему? Что не так? От чего вообще зависит покаяние человека? Знаете, Библия говорит, что молодой человек сказал, что от Бога, да? Другими словами, я можно вас перефразирую, да? Можно сказать, что от того, что Бог дает человеку веру. Правильно я вас понял, да? То есть Бог дает человеку веру. Да? Или нет? Или вера откуда-то от другого места берется? Отлично, хорошо. Так, вера от слышания. От слышания написано от Слова Божьего, да? Но вопрос. Что значит все? Да и раз Богом все решено. Значит, ну, раз вера от слышания, слышание от Бога. Получается, моя роль какая? Может быть, мне не благовествовать не стоит? Ну, может быть, Кальвин и Меланхтон правы, в конце концов? И наша советская, российская певица Алсу поет правильные вещи, что ведь на небесах давным-давно все решено. Зачем мне напрягаться? Я буду ходить в церковь, слушать проповеди, навязаться, и все будет в моей жизни хорошо или нет. А Бог сам как-нибудь там кого-нибудь приложит, вот стульчики свободные немножко есть еще, постепенно дополнится лет через 10, да? Или нет? Откуда у человека берется вера? Так ли все банально просто, как мы, как мы пытаемся упростить? В 7 раз в синодальном переводе но Евангелия из уст Христа звучит фраза. Внимание, фраза. Вера твоя спасла тебя. Христос 7 раз говорит человеку: вера твоя не та, которую тебе дал Бог, не та, которая там что-то еще с неба свыше, не та, которой тебя тобой поделился пастор Смагин, но вера твоя спасла тебя. Что это значит? Что значит моя вера меня спасает? Какая должна быть вера? С чего начинается вера? Да, Библия говорит, что вера от слышания, от Слова Божьего. Но с чего она начинается в моей жизни? Если вы сегодня будете спрашивать людей на улице, большинство из них скажут: я верующий. Я верующий. Другой вопрос, во что и как, это другой вопрос, но у большинства людей есть вера. Более того, как бы ни был хорош научный атеизм, но даже научный атеизм понимал и говорили о том, что, ну, некоторые корифеи научного атеизма говорили о том, что на самом деле атеизм — это тоже вера. Это принятие на веру того, что Бога нет. Того, чего я не могу доказать или не могу опровергнуть. На самом деле. Откуда берется вера? И я предлагаю нам с вами обратиться за этим ответом на этот вопрос к апостолу Павлу. Откуда у Павла была вера? Давайте посмотрим, как Павел стал христианином. Как Павел стал человеком, который, перефразировав, ну, Евангелие словами Хайблса, чья вера зажигает сердца. Что значит вера, которая зажигала? И как она у Павла возникла? Можно, мы будем читать с вами отрывок Священного Писания, записанный в Деяниях святых апостолов, с 1 по 8 стих 9 главы. Прочитай, пожалуйста. Да, текст прочитай, пожалуйста.
Савл же, еще дыша угрозами и убийствами на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск.
Спасибо. Для того, чтобы нам немножко углубиться в этот текст, давайте немножко вспомним историю Савла. Кто такой был Савл, что мы о нем знаем, кроме того, что у нас здесь есть. И если мы с вами полистаем Священное Писание, то мы увидим несколько аспектов жизни Савла. Первое, Савл учился у ног Гамалиила. Да? Савл, другими словами, обучался в либеральной философской школе иудаизма. Говоря нашим с вами языком. То есть у него было определенное представление о Боге. Вопрос, полученный откуда? Полученное от человеков. Полученное от науки. Мы говорим, что Савл имел знание о Боге через человека. Второе, что мы знаем о Павле, это то, что он, будучи представителем Синедриона, наблюдает за исполнением приговора Стефана. Была такая традиция, то есть Библия нам как бы евангельский текст, который был писался не для евреев, а для греков, он как бы не вдается в подробности, но он просто описывает, что молодой человек стоял, и к его ногам ложили одежду. В традиции еврейских ритуальных приговоров именно этот человек, которому клали одежды к ногам, был назначенным представителем Синедриона, который наблюдал за правильностью исполнения казни. То есть, другими словами, Савл, и в этот момент есть важный момент, я хотел бы чуть было его не упустил. В этот момент давайте вспомним еще одну деталь. В Деяниях, в 26 главе, в некоторых других текстах, Павел называет себя ревнитель. И у многих людей возникает вопрос, который немножко разбирается в иудаизме, возникает вопрос. Слушай, когда Павел успел стать ревнителем? Он же вроде бы либеральную школу кончал. А тут ревнитель. Кто? Для понимания я объясню, что слово ревнитель, которое там употреблено, которое переведено как ревнитель, так назывались люди-представители другой фарисейской школы, которую возглавлял основателем которой был Рабби Шаммай. Первая школа Рабби Гилель, его внук Гамлиил, и вторая школа Рабби Шаммай. Она была более радикальной, она была более зацикленной на чисто иудаистской традиции и не принимала каких-то гуманистических идей Запада, скажем так, да, то есть Рима и Греции. И у меня возникает вопрос, откуда? И если мы посмотрим и увидим то, что Павел делает в 9 главе, да, когда он берет письма к синагогам, идет в Дамаск, а до этого написано, что Павел, дыша угрозами, казнил христиан, да, то мы понимаем, когда произошла радикализация. Другими словами, Павел столкнулся с примером, с опытом Стефана и перешел в другую традицию, в другую иудейскую практику, в другую иудейскую традицию. Для чего нам это надо сегодня? Для того, чтобы понять, что с Савлом произошло что-то важное. Савл увидел. Его представление о Боге, которое он имел до этого, его личный какой-то там жизненный опыт в его богопознании встали под сомнение, потому что он увидел более сильную веру, потому что он увидел более яркие веру, более живые отношения с живым, а не религиозным Богом. И я бы хотел этой связи спросить нас с вами. Видят ли сегодня люди у нас с вами живого Бога? Видят ли сегодня люди в каждом из нас во мне, в тебе или в тебе, в нашем повседневном хождении славу живого Бога? Являемся ли мы действительно, как говорил первый брат, христианами, носителями света Христа? Такими носителями, чтоб все видели? Библия говорит, что не может укрыться город, стоящий на вершине. На вершине горы Христос обращался к этому. И так важный момент для нас, как для христиан, быть носителями света Божьего. Ну давайте вернемся к Павлу, давайте вернемся к его обращению на самых. Что же было дальше? Мы очень часто, когда благовествуем, ждем, ну вот, сейчас мы скажем человеку, что Бог тебя любит, и он сразу же покается, сразу же придет в церковь, и все у него будет сразу же. Но что происходит в жизни Павла? Павел встречает Стефана. И что, он сразу кается? А что у него? Он решает защищать своего Бога, свои убеждения, свои какие-то представления о Боге, свою религию. И это нормальное представление человека. Человек более радикализируется. Почему? Потому что ему брошен вызов. Бог через Стефана, через его веру бросил вызов Павлу. Кому сегодня Бог бросает вызов через нашу с вами веру? Подумайте об этом. Итак, что мы видим в обозначенном нами тексте? Павел понимает, что его Бог какой-то не очень сильный, как ему кажется, решает сам защищать своего Бога. И знаете, наша проблема как христиан состоит в том, что очень часто мы с вами поступаем подобным образом. Мы с вами вместо того, чтобы искать славу Божью в своей и достигать славы Божьей в своей жизни, мы с вами уподобляемся Савлу и принимаем какие-то вещи по принципу «я сам». Мы сами создадим церковь, мы сами разработаем методику благовестия с учетом нейролингвистического программирования, чтобы все люди каялись. Мы сами сделаем что-то еще. И вопрос. Мы делаем, а результат нулевой. Почему? Потому что славы Божьей нет. Потому что слава Божья отступила от нас. И вот Савл идет, принимает решение, что он сам защитит Бога. Он идет в этот Дамаск. И на пути происходит несколько событий. Брат, смотри, у тебя все нормально. На пути происходит несколько событий. Савл испытывает определенные переживания. Назовем это так. Назовем светским языком. Савл испытывает определенные переживания. Определенные мистическое, можно сказать, переживание. То есть, другими словами, сам Бог его останавливает. Сам Бог к нему приходит и освещает его светом. Мы только что читали этот момент, но вы знаете, я однажды рассказывал человеку о Боге и привел эту историю, и он мне говорит, ну вот когда ко мне Бог так явится, как сам, тогда я поверю. Не знаю, как у вас, но у меня вот такой случай был. И знаете, нам важно в этом отрывке понять одну вещь. Мы помним, что Бог используют разные случаи, да? В одном случае Ветхом Завете договорила ослица, в другом случае пришел ангел, в третьем случае, как вот Савлом, сам Бог его осветил светом, Но мы говорим об определенном действии, сверхъестественном действии Бога, которое происходит после первого благовестия, которое происходит после того, когда человек столкнулся с реальной славой Божьей в нас с вами, в христианах. И это не всегда может быть сверхъестественный Бог. Может быть, это будет какая-то наука, может быть, будет это какой-то человек или какой-то другой христианин. Важно то, чтобы что человек, которому мы с вами благовествовали, который стоит сейчас перед вторым этапом, его ценности уже дают, ну, по сути дела, разрушены. И вот его представление о его Боге, оно под большим вопросом, оно тоже практически разрушено. Он пытается защитить свои убеждения, понимает, что его сила никуда не годится. И вот здесь важно. Я бы хотел акцентировать внимание сейчас не на сверхъестественность проявления Бога мистическое, и даже не на какое-то самое, но я хотел акцентировать наше внимание на нас с вами. На детях живого Бога. Вот здесь, на втором этапе, важно прийти к человеку. Важно, чтобы человек увидел еще раз действие Бога в его жизни. Бог увидел, что та вера, которая была у Стефана, она может быть и у него. Бог увидел, что ту веру, которую он видел у Пети, сегодня она может быть у него, и Маша готова с ним этой верой поделиться. Это важно. Являемся ли мы сегодня этими рупорами Бога? Несем ли мы сегодня действительно откровение Бога для каждого человека? Итак, в первом случае это была сила Божья, это была слава Божья, которую имел Бог через одного человека. Во втором случае это было откровение, адресное откровение Бога конкретному человеку. И Бог для этого может и хочет использовать тебя и меня. Но идем дальше по тексту, и мы видим, что Савл происходит, когда у него происходит полная потеря ему, а он полностью разочарован, в этот самый момент, когда он понимает, что он находился в неправильном положении перед Богом, в этот самый момент к нему приходит кто? В тексте Анания. Или можно уже не запустить текст сам. Про Ананию история будет. Итак, внимание, к нему приходит Анания, который что делает? Который, наверное, говорит, ну слушай, ты, короче, полный кретин, ты вообще никто, зовут тебя никак, ты идешь в ад. Так делает Анания. А что делает Анания? Анания служит Павлу в нужде. Готовы ли мы сегодня, каждый из нас, служить человеку, который в нас нуждается в нужде? Готовы ли мы сегодня являть славу Божью в нужде другого человека? Ведь этого хочет Бог. И третий момент, который я бы хотел отметить, Бог открывает Павлу новую перспективу. Он не говорит так, слушай, Павел, ты, конечно, молодец, что ты покаялся, но тебе нужно пройти определенную реабилитацию. Тебе нужно доказать свое покаяние. Вот, посиди, вон по той лавочке. Ну, годик, полтора, два, три, там, пять, не знаю. Сколько-нибудь посиди, мы посмотрим на твое покаяние. Ничего подобного. Бог открывает через Ананию перспективу для Павла. Ну и слушай, я знаю, что Бог тебя будет использовать до края земли. У Бога есть для тебя план. И поэтому ты нужен Богу. И твоя жизнь будет еще более результативной, еще более эффективной, еще более достигающей больших результатов, чем то, что ты имеешь сегодня. И являем ли мы сегодня такого Бога людям, которым мы проповедуем? Даем ли мы людям перспективу на будущее? Нет, не на небесное будущее. А здесь, сейчас, чем он может быть полезен для этого нового Бога? Что этот Бог от него ожидает? Наступает новая перспектива. Бог начинает использовать Павла. И Бог хочет использовать каждого человека, живущего в этом мире. Бог хочет использовать нас для того, чтобы этот каждый человек был в перспективе используем им. Но мы задали вопрос, откуда все-таки берется вера? Помним, да, этот вопрос? И знаете, как это ни странно, но Павел отвечает на этот вопрос сам. В 26 главе, в 4 стихе он говорит, что у него она была с детства. Ну, я перефразировал фразу. В 26 главе Деяния апостолов, он говорит, у меня она была с детства. Я бы хотел еще раз вернуться к этому. А у каждого человека, рожденного на планете Земля, есть вера. Вера, которая формируется им, зависимости от обстоятельств, зависимости от окружения, от социальных каких-то аспектов, от образования. Она была у Павла. Но вера Павла пережила определенного рода трансформацию под действием мощных факторов. Вера Павла пережила разочарование в убеждениях под действием более сильной веры. Вера Павла под действием более веских аргументов начала поиск новых жизненных ориентиров и способов реализации. И, наконец, вера Павла увидела открывающуюся перспективу, которую ей открывала, ей открывал Бог. Павла открывал Бог. Но вы знаете, важным моментом является то, что Павлу повезло с людьми, которые его окружали. У Павла были люди, через которых он мог видеть славу Божью. Был Стефан, был Анания, были другие. Являемся ли мы сегодня светом для людей, которые нас окружают? Какова сегодня моя вера? На чем она основана? И куда она ведет? Какова сегодня моя вера? Уверен ли я в искренности моих идеалов? Какова сегодня моя вера? Реализуюсь ли я в моем Боге, в которого я верю? Какова сегодня моя вера? Доволен ли мной Бог? Какова сегодня моя вера? Заразительна ли она? Видят ли люди во мне свет, который ослепил сам? Является ли моя вера такой же ослепительной? Хотел бы, чтобы мы с вами задумались об этом. Хотел бы, чтобы мы с вами стремились к тому, чтобы наша вера была не просто формальной буквой, но чтобы была жизнью, и жизнью с избытком. И пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.